Пражский акцент. Тягучи Олександр Лукашенка у штогодовым посланні плянь пераадолення эканамічнага крызісу. Ці адбываецца змена пакаленняў у беларускай уладзе? І якія змены можа зрабіць новае пакаленне беларускіх чыноўнікаў? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, палітычны аналітык і публіцыст Ігар Тышкевіч і аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На думку многіх назіральнікаў, сёлетняе штогадовае пасланне прэзідэнта Лукашэнкі не ўтрымлівала ў сябе ніякіх рэцэптаў пераадолення вострага крызісу, які перажывае краіна. Кіраўнік дзяржавы тлумачыў сваё рашэнне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту, казаў пра дэнамінацыю, пра намер дыверсіфікаваць экспарт, пра планы ствараць штогод па 50 тысячаў новых працоўных месцаў. Дык а дзе ж план выхаду з крызісу? Ці гэта ёсць план? Ці ўвогуле штогадовае пасланне не тот жанр, у якім трэба выкладаць некі дакладны план выхаду з крызісу? Артём?
Ну, мне кажется, уже последние несколько лет мы констатируем, что послания Александра Лукашенко, они прекращают определять некие новые направления развития страны. По сути, идет констатация, идут заявления каких-то декларативных целей, и которые потом чаще всего не выполняются. Идут рассказы о том, что кризис вызван внешними силами, идет традиционное пугание номенклатуры разных областях о том, что всех накажут, всех за всеми контролируют, что никому не избежать ответственности за выполнение показателей. Вот это уже такое традиционное, в принципе, занятие, шоу. Мне кажется, это в каком-то смысле показатель, об этом уже многие эксперты говорят, показатель концептуального тупика, в котором оказался белорусский руководитель. Те пути выхода из кризиса, которые предлагаются его, в том числе помощниками, министрами, они ему ментально неприятны, он на них не готов пойти. Речь идет о либерализации полноценной, тотальной белорусской экономики, структурных реформах. А те пути выхода из кризиса мобилизационные, которые предлагает он, они уже который год не работают. И поэтому вот этот вот диссонанс между неработающими привычными методами и неготовностью признать их провал, неготовностью пойти на новое, он и выражается в таких содержательно пустых посланиях.
Ігар, а як вы оцениваете гэтую промову менавіта у сэнсе шляхоў выхаду з крызісу? Можа, это просто не той жанр, ведаеце, як ёсць такі анекдот, хто такі зануда. Это чалавек, які на пытанне як справы, пачынае распавядаць, як у яго сапраўды справы. А можа быць, і там ёсць план, просто вот такія лібералы, як Артём, яго не бачаць.
Па-перше, учыню погоджаюсь с тем, что штогодовое послание, и вот с вами так само, что это, в принципе, для Лукашенко в сегодняшних умовах, это не тот жар, на кем будет представлять конкретные кроки. Это первое. Другое, что тычется полных кроков вдруг измены системы для Лукашенко, сопроводы само слово реформы, это, ну, коли можно так сказать, стабилированной лексики. Я так считал по российской команде, потому что за вас, то, что он приходил до улады навязывалось, что я бороню Украину от антинародных реформ. Референдумы были так само, что вот реформаторы доигрались. Соответственно, зараз раптом ему признать, что мы будем реформовать и промолить слово «реформы», это значит проклясть 20-годовое свое постановление, просто сказать, что хоть и держат, я маюсь обдурью. Понимаете, не ты. Я помолялся. Лукашенко не той человек, который будет публично признавать свои помылки. Коли есть некие, ну, называется, шмат там и договорки про модернизацию, про повышение эффективности, в Беларуси есть классная примука, да хоть ты горшком обзори, а мы печку не ставили. Тому пытание, что будет родиться конкретно. И тут видно цикавый пункт угрежения формат, это не формат, и на кольки будут некие планы урада озвучиваться, видно, показальная была ситуация, задавала до нины. Коли Беларусь пошамала працевать с МВФ, тогда эксперты задали питание представникам урада, окей, вы вертаетесь в МВФ по пошибной программе. Пошибная программа подугреживает структурную реформу. Есть у вас планы структурных реформ. Что был отриманы однозначно отказ? Так, есть, МВФ ленту ставит. Другое питание, чи будет этот план структурных реформ, поставленный урадом МВФ, показанный публике, хотя бы экспертной супольности, был дадим так само однозначно отказ. Не будет, это не треба. Другое боку, то, что сказал один мой знакомый европейский дипломат, такой разный, что Беларусь есть два Лукашенко. Один это то, что выступает перед парламентом на народных сходах, другие это то, что делает конкретную речь. Таким чином, первое, знаете, что формат, что готовое послание, это фактично заворка на публику, не более того, то бишь реальное день она будет подрозниваться, потому те, кто кажет, что слово дадено подчас публичных таких выступок, где там хочет не будет только на мою трассу. Другое, это будет конкретное отделение, я думаю, будет и по реформам за вас маленький приход. Фактично, я не говорю, что это подобный эффект, но это необходимо родителям, там пенсионный взрос, уровень официальных реготов и так далее. Это то, что уже вырублено. При этом риторику надо сказать, что остается, что Беларусь там официальная держава. Ну, когда поглядеться на официальный пакет Средней Беларуси, то не менее, чем мало количество Украины. А я риторика из Беларуси официальная держава. Это пригожая каска для телевизора и
телевизора. Андрей, а ці згодны вы з вось этой теорией Ігоря про, так бы мовіць, сакрэтныя реформы, про такое своеасаблівае як бы заклинание змеяў народных страхаў, народных забабонаў, маўляў, не-не-не, у нас реформаў не будзе, а дзесьці ёсць сакрэтны план сапраўдных реформаў?
Тое, што у Беларусі не агучваюцца публічна реформы, то есть это весь факт, то есть это не теория. І гэта робіцца, в принципе, не першы год, і заправдана так адбываецца. То есть на публіку меседжі могуть вести одні, наприклад, що не буде реформ, що ми там, скажем, там заховуємо старі курси і так далі, хоча при цьому вже там, скажем, ніякі рішення прийняті, і, скажем, от опошній год, особливо опошній год, ми це можемо вельми добре назирати і привести до такого шмат прикладу. Але це знову ж не значить, що існує ніяка ясна стратегія. Це значить, що просто є розуміння, що ніякі речі все одно треба робити. Ну, скажем, той самий пенсійний узрост. Дискусія ведеться вже вельми шмат часу. Зараз вже просто, ну, от, справді, ну, нема просто вийти. Мені таке відчування, що є, звісно, розуміння, що некоторі речі доведеться робити. Їх вже почали робити. Тобто, це от і приклад, і ЖКХ, і пенсія, це, значить, в принципі, переформатування, може бути, ввогулі, відмова від білоруської соціальної держави. Але нема відчування, що це справді ніяка стратегія, і справді ті, хто це формулює, вони мають ніяку візію там на 5 год, принаймні, да, на 5 год наперед. Зараз кризис, зараз у держави нема грошей, і треба нічого робити, щоб, скажем, цю ситуацію поліпшити. А і тільки для цього всі заходи приймаються. Як тільки ситуація хоч принаймні крихи поліпшиться, я думаю, що от шмат хто з цих реформ вони почнуть коректувати.
А вось одна з задач, якую Лукашенко агучыў у пасланні, гэта амалажэнне дзяржаўнага апарату. А вось Ігар якраз днямі апублікаваў артыкул, які ўжо атрымаў у Беларусі даволі вялікі розгалас. Артыкул пра беларускую ўладу, пра структуру беларускай улады. У гэтым артыкуле Ігар паспрабаваў як бы разбурыць устойлівае ўяўленне пра беларускага чыноўніка, як пра такога савецкага зубра старога, з савецкай адукацыяй, з савецкім, так бы мовіць, вышкалам. Вось паводле даследавання, якое зрабіў Ігар, складу асноўных міністэрстваў ключавых, што яны ўжо складаюцца з адносна маладых людзей, з добрай адукацыяй, у тым ліку і заходняй, з веданнем заходніх моваў. Ігар, вот распавядзіце, які масіў дадзеных вы аналізавалі і вельмі коротка, якія вынікі ў вас атрымаліся?
Агульный массив, который просто проанализовал по персонам, это 221 человек, по кому у меня есть биографичные данные, начинающие от нарождения в НУ и до места працы. 23 человека, по этих у меня, ну, чьи биографии будут засекречены, либо не выдерживаются. И пильно отсочилось только 2 особы. Это коли брать речку. То есть, натурально, что больше увагу я наделял тим, хто працює у ключових міністерствах, адказно в економіку, те, що опубліковано, це частка більш широкого дослідження, яке робило смерть для друку. І коли коротко, то в принципі, коли я дослідував, отрималась дуже цікава річ. Білоруські, коли можна їх назвати елітами, ну, але я сказав, білоруську номенклатуру, коли Лукашенко сказав, вона пройшла 4 етапи. Перший – це 94-99 год. Это когда пришел до влады Лукашенко, он начал бороться со своей властной командой, ему треба было на кого-то соперниться. И один, на кого не пошел, это часто второй советской номенклатуры. Когда вы помните, на тот момент были разные областные кланы, но частковые назар застанутся. И на войне, это кланы на войне Но из них Лукашенко формировал свою команду. Они уже в 2001 год такая система начала давать бой. Ну, это та же самая фронта Берестейской городской номенклатуры, памятники Заломая, дома все этих остатков. Но Лукашенко побачил, что это уже не бесконечно, он начал подтягивать крышку нищих людей, на этом моменте пошло массовое выселение Могилевскими, и самое цикавое было крышечку позднее. А самое цикавое пошло в 2007 году. Тогда как раз таки начался первый приход больше молодых людей во владу, а они приходили далеко не на первые посадки. То есть на них все еще глядели на молодых бизнесов и так далее. Это было элементарно дожить готового века, как так хотят наместника министра. А нет, разговорение кадров началось. И приход больше-меньше таки массовый, больше молодых людей начался с 2012 года. Причем я надеюсь, по нарастающей, я не скажу, что это однозначно позитивный некий тренд, потому что у взрослых и эдукации это еще не свечение пацанных якостей. То есть тут пытание, насколько это люди будут субъектны, насколько они смогут формировать порядок дня, насколько они смогут отстоять свою кропку вечерами. И другое то, что, на жаль, остается время великая сопроводимостная проблема, это берущие кадры на место. Потому что что вот этого притока относительно молодых хапая подпишет на министерство, это департаменты, отделы ключевых министерств, там наместники министров. И все. Потому что взять тут уровень Жары Конкама, Абула Конкама, Рави Конкама, там, скажем так, ситуация значно горшая. И видно шмат вторых людей, которые в принципе отдали для себя карьеру, что вырастали до грона города и были не иду, как не продавать перебатюшку, но больше молодых. И тут уже думаю, ради цикава, что это еще поколение. Мы привыкли думать, что когда Лукашенко старые советские номенклатурщики. А вы берете Кариласку, вот я в артикуле приводил этот приклад, что такие старые номенклатурщики на части особо, которые сегодня на кирующих посадах, на момент прихода Лукашенко в Айладе было 12-13 годиков. Это уже еще система координат. Я не скажу, что она добрая этикетка, а ли она иншая.
Слухайте передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – президентское послание и жмена поколений у белорусской уладе.
Андрей, вы, я ведаю, шмат гадоў займаліся гэтай праблемай, як бы структурай беларускай улады. Я памятаю даследаванні па судовай сістэме. Вось у якой ступені вашы высновы супадаюць з тымі высновамі, якія вось зрабіў Ігар пра гэтую, скажам так, моладзевую уладную рэвалюцыю ў Беларусі?
Ну, чымсьці згодны, чымсьці не. Што тычыцца паняцця ключавых міністэрстваў, то нават, в прынцыпе, ў артыкуле прыводзіцца ў якасці прыкладаў міністэрства эканомікі, ёсць там аховы окольного сиродя и так далее, ну, это не является ключевыми. Ну, скажем, про белорусскую владу, то, ну, она организована совсем по-иншему. И, конечно, тогда треба было больше вертать уваги, там, скажем, на силовые структуры, на областной узровень выконавчей вертикали, на глиновые министерства и так далее. И там, ну, видите, динамики какие-то такой видовочной нема. В реальности, например, в одной области зараз можно назирается правды омоложения, там, скажем, средний взрослый будет ниже за 50. У иншей области этот процесс был, скажем, в 2008-2009 годе, да, зараз, скажем, там уже средний будет 53. То же самое тычется и инших ведомств. Коли вот казать правды про этот экономичный блок, то так, можно фиксовать то, что полное есть омоложение, хотя нельзя сказать, что это абсолютно новый феномен, да, и то, что вы кажете про стереотип, такого белорусского советского чиновника, но это уже не так, принаймся, там, не с 2008 года. И, скажем, это не первое омоложение, потому что еще было, в принципе, полные измены и там от 90-х. Я тут не сгодный с той структурой, которая была позначена, але зараз просто не буду, то есть, ну, эволюции, да, але зараз не буду на этом акцентоваться. Таким чином, когда мы кажем все-таки про наибольш важные державные структуры, видовочно такой тенденции, якая наметилась с 2012 года, нема. И там есть, скажем, внутри каждой своя динамика. И часом можно фиксовать омоложение, часом этого омоложения не назирается. Это по-перше. По-другое, сам узрост, ну, то есть, что это значит с политического пункта гледжения. Ну, мы достатково ведем людей, мы их там на державном телебачении бачим, какие там народились, значит, ну, позднее уже, может, там, да, за распад Советского Союза, или какие там готовы бюст Сталина там в уст не целовать.
Артем, вы журналист, и вось поводле вашего журналистского досвиду коммуникации с урадовцами, вот есть такое отчувание, что сапраўды, так бы мовить, пришло молодое поколение. Вось на слыху у публики, в принципе, два имени. Это первый вице-премьер, правда, высокая посада, Василь Мацюшевский, и помощник президента Кирилл Руды. А вот какую-то еще, коли не команду, то когорту, вот вы бачите?
И да, и нет. Есть, безусловно, поколение новых чиновников, которые, я здесь согласен с Игорем в его оценках, которое пришло вот последние два года на правительственном уровне, и кроме тех, кого вы назвали, это еще, в принципе, может быть, там не молодой по возрасту, но достаточно либеральный по взглядам глава Нацбанка Калаур, замминистра экономики Заборовский, замминистра финансов Ермолович, еще один советник президента, кроме Кирилла Рудова, Николай Снапков, тоже считается человеком с либеральными взглядами и тоже не в годах. Кстати, мы забываем про министра обороны Андрея Ровкова, которому тоже нет 50 лет, и который тоже был назначен не так давно и уже отметился высказываниями, что у него сердце болело, когда белорусские офицеры переходили в российскую армию в начале 90-х. Я чувствую, общаясь с этими людьми, что атмосфера меняется. На самом деле атмосфера в госаппарате меняется. И на сегодня, если Александр Лукашенко традиционно был таким двигателем номенклатурной системы, в целом бюрократии, то сегодня он скорее является тормозом для этих людей. И вот здесь я не согласен с оценками Игоря о том, что он говорит, что это некий значимый перелом, такая, может быть, не знаю, номенклатурная революция, условно говоря, чиновничья внутри, зреет, когда он говорит о том, что это знак, предвестник серьезных реформ или даже уже сами по себе серьезные реформы, я здесь не согласен, потому что все-таки мы понимаем, что последнее слово всегда остается за Александром Лукашенко. Эти люди не объединены в какую-то более-менее осознанную когорту, они не объединены в внутриэлитную группу, они в принципе, руководствуются конъюнктурными интересами, и я думаю, в лучшем случае, чего мы от них можем ждать, вот как от Кирилла Рудова, например, это такого мягкого, но настойчивого лоббизма мягких реформ. Мягких почему? Потому что даже он в любом своем выступлении говорит, что государство никогда не откажется от своей доминирующей роли, и все реформы должны идти плавно.
Игорь, и Андрей, и Артем скритиковали вас по-разному.
За вас то, что я начинал сказать фразу, что молодой, это не есть показчик там, знака якости. Так они явно будут себе проявлять. С одного боку. Тут слышно зауважили, коллеги, что на сегодня, на жаль, это молодые кадры, те пришли и крышечку ранее, и теперь, потому что это правда их. Я так само означал, что первый приход начался в 2007 году. Мы как один не сгруптованы, это не есть одна команда, это так. С другого боку, ускорение команды в умовах режима Лукашенко, ну, в принципе, нереально, потому что за такого поглядеть на текстуру посадок в Беларуси, все-таки может являться хоть какие-нибудь больше, чем на самостоятельной группе, и он себя закат. А понятно, для этих людей ускорение этой команды, это смерти подобно. А что касается особо Лукашенко, тут сто раз вводим, потому что белорусы, на жаль, правда, богато, что залежит буквально, как не богато, принамки на кирунок политики залежит фактически от одного человека. Что он скажет, и будем, буквально то, что он скажет, а ты будем сгодны с пропонованными мерами, и не будет, и, соответственно, когда будет сгода, будет праца. Не будет сгода, не будет праца. Там так, тут уважение системности и духа эффекта, и планомерности и перетворения тут загадывать не выпадает. Тут уважение вот, системности перетворения и нескольких кроков. Тут, знаете, такие пытания, что называть реформой, потому что прозвучали, вот я рассталк нашей размой, прозвучали три абсолютно разных термина. Прозвучал термин мягкие реформы, прозвучал термин кропковое перетворение, прозвучал термин, скажем так, вымушенные кропки. И знаете, хоть горшком назови, а две точки не ставили. Это уже пытание разгадания терминологии, что мы разгадим под системным, под кропковым, под внешним. Они перетворения в любом разе будут.
Уже вы, Игорь, перешли до темы зместу того, что отбывается в Беларуси, какие наступства, вот это, так бы мовить, молодая поросль, молодое поколение может принести. Вот, скажем, той же Кирилл Руды недавно в интервью «Голосу Америки» сказал, мы робим реформы, але мы так их не называем. И мне здаётся, тут цікаво было бы привести некие такие исторические аналогии, принамсі знакомитые чикагские хлопчики при Пиночете и люди с Opus Dei при диктатуре Франка. И ты никак не спокушались на политическую систему, авторитарную систему отповедных диктатуров, але все это саправды робили в своих краинах, и яны изменили шмат, чем свои краины. И, до речи, во всех этих краинах, так бы мовить, отповедно, Франко и Пиночет, ну, яны заставались, что называется, разводящими. Заховывали контроль. Артем, вот как вы лечите, тем же в Беларуси нечто такое отбыться?
Очень маловероятно, потому что и Франко, и Пиночет по своей идеологии, психологии правые вожди, да, такие, может быть, даже с фашистским уклоном в каком-то смысле, но их натура не претила рыночная экономика как таковой. Это нельзя сказать об Александре Лукашенко. Он лидер левый, он опирается на левый электорат, на левые идеи. Это его ментальная установка, он не приемлет приватизации. И вот, кстати, приватизация огромного госсектора, его реструктуризация, создание равных условий для государственных и частных предприятий и будет лакмусовой бумажкой того, можем ли мы говорить о том, что вот чикагские мальчики, условные белорусские, ну, может там количество перейти в качество. И, на мой взгляд, здесь причин для оптимизма немного, потому что даже те примеры, которые приводит Игорь в своей статье, они тоже двойственные. Там, например, реформа тарифы ЖКХ. Их сначала подняли, а потом увидели недовольство просто на форумах в интернете, и сразу же, или там, может быть, по опросам, и сразу же его опустили. Из трех вариантов повышения пенсионного возраста выбрали самый мягкий, самый неболезненный, и, как говорят эксперты, наименее решающий проблему. Эти реформы, скажем так, они даже не близко не приближаются по болезненности к закрытию больших государственных гигантов, больших государственных предприятий. И вот тогда я могу себе вполне представить, что когда деньги закончатся совсем, вот эти молодые реформаторы в правительстве убедят Александра Лукашенко попробовать реструктурировать первое предприятие, там, продать условно там, или закрыть Гомсельмаш. И потом, увидев те негативные последствия, которые это создаст на местности, то есть для людей, которые потеряют там тысячи людей, которые потеряют работу, я допускаю, что Александр Лукашенко просто ударом кулака по столу вернет все эти реформы на первом же серьезном эксперименте. Как это произошло, в принципе, с ЖКХ, которое, я повторюсь, гораздо менее болезненно и не ударило настолько вот. Это такая реформа, болезненные последствия которой тонким слоем размазаны по всему обществу, в отличие от точечных, болезненных, таких локальных ініцыятыў.
Я, па-першае, не пераацэньваў бы іх нейкі рэальны ўплыў палітычны, да? То есть яны зараз актыўныя, медыйна актыўныя, вядомыя, вот пра іх все там кажуць, там, да, яны прыходжа кажуць, пішуць кніжкі там і так далей. Але, ну, не бачна, што яны маюць нейкую сур'ёзную, ну, і вот аснову і фінансавую, і палітычную, вот. Акрамя таго, што просто ім зараз дазваляецца гэта рабіць, ёсць такі тренд, ёсць крызіс, трэба с этим справляться. Коли брать аналогию Чили альбо Испании, вельми натягнуто, тому что, ну, двух факторов нема. По-перше, эта группа, она не консолидована, то есть это, справді, ну, некие люди с одной школы, с одной конкретной визией, там, да, и так далее, что мы, скажем, имели в выпадку этих двух прикладов. А по-другое, яны не мают такие вот, ну, карт-бланш на день. Яны, справді, вот, как уже было сказано, Артем, сдается, что могут вот нек так настойливо лоббировать некие речи, просовывать их, але, ну, еще не дошла ситуация до того, что они имеют вот карт-бланш робить реформы, да, что их стратегия некая там развития краины там на 3, 5, 10 год, она принятая и мая вот абсолютную политическую поддержку. Этого нема, тому у меня отчувание, что некоторые речи, конечно, будут зроблены, некоторые навод не косметичные, то есть те, которые закранут соправды интересы многих, там лику и закрануть час, про нам сейчас такого державного сектора, але, ну, это не есть стратегия, якая будет вот серьезно менять снующий экономичный лад. Я же, конечно, не ведем разговор политический.
Что дописано экономичных перетворений?
Худких структурных реформ, скажем так, болючих, их сопроводных, худших, все целостных не будет. И знову все операция Лукашенко. Что дотично уплыву этой группы и этой группы? Для меня показальным была одна речь. Мы зараз не ведем в Беларуси, але после того, что опошнего Степ Нарковец, такой термин, как четвертая индустриальная революция. Переход до экономики ведал, как сказать, гучными словами и так далее. И для меня было показание властным своей паперкой, и может эта группа ярких лоббистов, и просовывающих своих идей у Лукашенко, и может иметь хоть некий уплыв. Для меня было как раз таки основная тезис, основная властным своей паперкой, это устранение Лукашенко тезису сыровинной экономики. Была принята такая программа «Устойчивое социальное экономическое развитие Беларуси» до 2030 года. И вот что мне там очень мощно зацікавило, что там как раз таки, это уже в официально принятом документе, указано, что и про экономику ведов, и про губность шляху сыровинной экономики. И фактически разглядается вопрос, что такие вещи, которые зараз занимаются в Беларуси, кто нафта перепрацовка калийного угнетения, что это фактически выключно подушка безопасности, такая финансовая вещь, на ближайшие там, 5-10 лет. Тогда все. Их не будет. Потому что Лукашенко, не ведайте сам, не сам, а он признал, что до тех дней финансы по принципу выкопал и продал, и они скончатся. Відповідно, є, скажімо так, далі, є заворка про те, як там урад бачить чи не бачить розв'язок подій. Натурально, що документ далеко не ідеальний, але ось така лакмусова паперка, вона каже про те, що певну вплив такі люди мають. Коли нас довели укласти Лукашенка в голову одну дуже важливу думку, що коли нічого не робить, то про 3-5 років буде все, буде кінець. А конец, это означает, что конец Лукашенко. Тогда Лукашенко может пойти на реформ, может вкачаться резко, але не из-за того, что он реформатор. Банальный страх за свою жизнь, из-за того, что у разе кризис, у разе полного развала и коллапса экономики, то ни служба безопасности, никто ничего не выратывает.
Слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел директор Института политических исследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич, политичный аналитик и публицист Игорь Тышкевич и оглядальник порталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вёл передачу Юрий Дракохруст.